Алиса Даншох. Истории из пропавшего чемодана. Мифы Лазурного берега. Мой второй визит в Ниццу завершился долгой беседой с художником преклонного возраста, очаровательным господином с роскошной седой шевелюрой. Его одежда ясно давала понять, что он принадлежит к богемному кругу. Около 60 лет он прожил в Палладиуме, куда судьба привела его благодаря бурному роману с горничной, обитавшей в комнатке под крышей дома. Всеобщая мобилизация 1939 года помешала развитию любовных отношений молодых людей. Юношу призвали на службу в армию. То, что произошло весной и в начале лета 1940 года, вошло в историю Франции как «Drôle de guerre» — «Смешная война». Она продлилась несколько недель, и Республика свободы, равенства и братства подписала капитуляцию при весьма унизительных для себя обстоятельствах. Третий Рейх отомстил ей за поражение в Первой мировой войне. Тогда, 11 ноября 1918 года, в Компьенском лесу, в маленьком железнодорожном вагончике, представитель Антанты маршал Фош поставил подпись под документом, ознаменовавшим конец европейской бойне. Проигравшая войну Германия за свои милитаристические действия расплачивалась землями, колониями и валютой. А победители ставили памятники павшим героям. С тех пор 11 ноября отмечается как день поминовения не вернувшихся с полей сражений, а в Великобритании все население во главе с Ее Величеством Королевой Елизаветой возлагает цветы к мемориалам и прикрепляет на одежду поминальные розетки. 22 июня 1940 года в Компьенском лесу на том же самом месте, в том же самом железнодорожном вагончике, в присутствии Гитлера была подписана капитуляция Франции, и страну разделили на две зоны — немецкую и французскую с дружественным фашистом, коллаборационистским правительством во главе с героем Первой мировой войны маршалом Петеном. Союзник Германии Италия забрала назад свой собственный подарок Наполеону III и по прошествии 80 лет вернулась на Лазурный берег. Итальянцы чувствовали себя как дома и особо не зверствовали. Наш художник из Палладиума вместе с 1,5-миллионной французской армией был взят в плен. Но ему удалось сбежать и добраться до родного края. Несколько раз его останавливали патрули, и он прикидывался глухонемым, объясняя мимикой и жестами потерю документов. Добрые самаритяне подкармливали беглеца и на ночь прятали в сарае. Вернувшись в Ниццу, молодой человек продолжал совершенствоваться в роли неслышащего и неразговаривающего. Его возлюбленная помогла достать беглецу новое удостоверение личности, и он устроился блюстителем чистоты в соседнем доме. Вскоре он нашел правильное применение своим художественным способностям. Став участником движения сопротивления, он занялся оформлением нелегальных печатных изданий и изготовлением фальшивых документов для подпольщиков. Настоящие трудности и опасности начались в конце 42-го, когда немцы вместо итальянцев заняли юг Франции. При них аресты и расстрелы стали частью повседневной жизни. Оккупанты проводили чистки населения. Лиц еврейской национальности отправляли в лагеря смерти, а молодых здоровых людей — на принудительные работы в Германию. Нашему солдату невидимого фронта из Палладиума пришлось переехать в горы на ферму к дяде. Под покровом ночи он тайными горными тропами переводил беженцев через границу в более спокойные регионы нейтральной Швейцарии. Во время освобождения Ниццы наш художник был ранен, а после долгожданной победы с изумлением наблюдал за разборками двух французских сопротивлений, действовавших параллельно и соперничавших друг с другом. Одно из них состояло исключительно из коммунистов, а второе — из всех, кто, не будучи комми, хотел освободить родную землю от врага. Чтобы избежать путаницы, последних стали называть галлистами по фамилии генерала де Голля. Он взял на себя руководящую и направляющую роль для всех сил, борющихся за освобождение Франции. Однако по отношению к членам ФКП, французская коммунистическая партия, генерал проявлял осторожность, опасаясь их влияния на жизнь страны в послевоенное время. Трудно переоценить вклад де Голля в консолидацию сил, направленных на победу Франции и на ее реабилитацию за молниеносное поражение в начале войны. После трагических событий 1940 года в бельгийском Дюнкерке и бегства англичан, когда стало ясно, что ни Франция, ни Англия не способны противостоять Германии, генерал де Голль дезертировал, чтобы начать борьбу с врагом и выиграть ее. Режим Виши во главе с 80-летним Питеном приговорил де Голля к смерти за измену родине, а изменник и предатель в самые тяжелые и позорные дни в истории Франции обратился из Лондона по радио к своим соотечественникам с пламенной речью. Он призвал всех французов не сдаваться, не терять веры в свои силы, быть мужественными и не сомневаться в грядущей победе. Вслед за генералом де Голлем многие военные пытались покинуть Францию, чтобы вместе с ним бороться против фашизма. Но далеко не всем удавалось добраться до берегов Африки или Англии. Среди тех, кто все же смог достигнуть Черного континента после нескольких неудач, был молодой летчик Роман Кацев, эмигрант, родившийся в России. В 1928 году он с матерью приехал в Ниццу из Варшавы, где они прожили несколько лет. Окончив с прекрасными результатами по гуманитарным наукам лицей в столице Лазурного берега, Роман продолжил учебу сначала в Экс-ан-Провансе, а затем в Париже на юридическом факультете. Получив в 1937 году французский паспорт, молодой человек решил стать летчиком и закончил соответствующую школу. Однако, несмотря на отличные оценки, офицерского звания ему не присвоили. Командование летного центра воспользовалось формальным поводом, объяснив свое решение тем, что с момента натурализации прошло всего лишь 3 года. За столь короткий срок Роман Кацев, с их точки зрения, не успел в должной мере подтвердить свою благонадежность и не смог проявить патриотические чувства по отношению к новой родине, как она того заслуживает. 20 лет спустя в романе «Обещание на рассвете» он напишет: «Я прекрасно понимал, что причиной моего унижения явились социальные, политические и исторические условия, против которых я решил бороться и победить во что бы то ни стало». И он боролся, и он одержал много заслуженных и громких побед на тернистом пути к справедливости. Он занял достойное место во французской литературе и в мифологической галерее героев Лазурного берега. Почему Лазурного берега? Потому что после непростой жизни в Варшаве для еврейского подростка в Ницце началась новая эра, и тоже нелегкая. Но она была согрета южным солнцем, пронизана ярким светом, благоухала травами и цветами приморских Альп и ласкала взгляд лазурью Средиземного моря. Здесь было получено французское гражданство, и над этими благословенными местами он завещал развеять свой прах. На вопрос, по какой причине мама Ромы перевезла сына из Польши на французские юга, есть 2 ответа – более прозаический и менее. О первом немного позже, а второй вариант подробно рассматривается в романе «Обещание на рассвете». Опубликованный в 1960 году, он сразу же стал бестселлером и визитной карточкой французского писателя Ромена Гари, в которого в 1944 году превратился летчик, герой Второй мировой войны Роман Кацев. Недавняя экранизация «Обещание на рассвете» с изумительной Шарлоттой Гинзбург в роли матери писателя вызвала новую волну интереса к творчеству Гари. Появившийся вскоре итальянский фильм по его роману «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен в главной роли также обратил внимание зрителей на автора. Доверчивый читатель «Обещания на рассвете» с еще более доверчивым зрителем киноверсии поверили каждому написанному слову и каждому экранному образу. А как было не поверить искренней и трогательной истории про мать и сына, вырвавшихся из нищеты и унижений Польши в прекрасную, процветающую и издалека любимую Францию? Признаюсь, я была среди тысяч тех, кто читал роман и время от времени пускал слезу умиления или сочувственно вздыхал. «Обещание на рассвете» — это объяснение в любви сына к матери. Это попытка, наконец, через много лет выразить все чувства, всю благодарность и признательность той, для которой он был единственной радостью и любовью, которая была готова на все ради сына и которая посвятила ему всю себя без остатка. Те, кто считает роман произведением автобиографическим, помнит, что Ромушка был поздним ребенком, мать его обожала и боготворила. Ради него она оставила сцену, пожертвовав карьерой успешной актрисы. Гари пишет, что его рождение окружено тайной, и мать никогда не говорит об отце. Он намекает, что им, возможно, был великий русский актер немого кино Иван Мазжухин. мы узнаем, что материальные трудности заставляли Мину Кацеву браться за любую работу, лишь бы романчик хорошо кушал, был здоров и получил правильное всестороннее образование. Она пророчила ему большое будущее, видела его знаменитым актером, скрипачом, генералом, дипломатом, поэтом или теннисистом, но только не художником. Мину Кацеву настолько пугала судьба Ван Гога, его сумасшествие и отрезанное ухо, что она даже прятала от сына краски, хотя у него обнаружились отличные способности к рисованию. Мать не уставала повторять сыну и всем окружающим, что мальчика ждет невероятный успех, что он станет героем, новым Данунцио и что все женщины будут от него без ума. Она даже соглашалась на карьеру писателя, хотя ее очень настораживала преждевременная смерть горячо ею любимого писателя Гида Мопассана от венерической болезни. Все же мадам Кацева поощряла занятия сына литературой и возмущалась отказами журналов печатать его гениальные произведения. В итоге она усмотрела причину негативного отношения издателей к творчеству ее чудо-мальчика в неправильной фамилии автора. Придя к такому выводу, мать и сын в течение долгого времени выбирали безошибочно действенный псевдоним. И в конце концов он был найден – короткий, звучный и загадочный. Впоследствии, когда пришла известность, журналисты часто спрашивали писателя, как появилась фамилия Гари. Ответы бывали разными, но чаще всего лауреат престижной Гонкуровской премии объяснял ее созвучием с русским глаголом «гореть» в повелительной форме второго лица и произношением «а» вместо «о». Иногда он говорил, что мама в детстве часто ему пела романс «Гори, гори, моя звезда».